Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Боязно сглазить, но буквально уже настал счастливый миг, когда у граждан России наконец-то закончился предводитель революции унитазных ершей Леша Навальный. Ну, как говорится, туда ему и дорога. Собственно, после заслуженного ареста Алёша только один раз потревожил граждан по-настоящему. Это когда Алёшина гоп-компания отложила унитазные ерши и на 14 февраля затеяла акцию с фонариками. Мол, выходите во дворы, светите в небо, как в Гарри Поттере, и это будет символизировать, что вы вместе с Лёшей Навальным. Что в этом мероприятии напрягло соотечественников? Гражданам открыто предложили встать в один ряд с моральным уродом, который прилюдно разъявил пасть на ветерана Великой Отечественной войны. А значит, на нашу единственную национальную святыню. После такого выступления обсуждать какие-то политические воззрения или там лозунги уже даже как-то неприлично. Но это, понятно, личное дело каждого. У нас свободная страна, свободные люди. Но что тут особо нехорошо? Акцию назначили на День Святого Валентина. Ну, нам, давно живущим, все это по барабану. А для тех, кто помоложе, это праздник. Ну, то есть, если ты все еще не догадался, гоп-компания пациента рассчитывала на... малолеток, мол, что вам все эти совковые ценности, эти занудные деды? Давай с нами, становись моральным уродом, как мы, это же сейчас в Европах модно и вообще прикольно.
Но мощная задумка почему-то опять не взлетела. Кто-то, конечно, на эту разводку по малолетству повелся, но получилось совсем мало, не хватило даже на массовую бомбежку картинками и роликами в соцсетях. Пришлось в отчетах ограничиться проверенными предводителями малолетних, ну там, Димой Быковым, Танюшкой Лазаревой, Ксюшей Собчак. В общем, всей этой публикой из престижных кварталов Москвы. Ну, эти, как известно, особенно страшно страдают от путинского режима, не отрываясь от госбюджетной сиськи.
Ну, а если у тебя есть знакомые школьники, которые побежали на улицу светить фонариками по малолетнему романтическому максимализму, ты школьников не гноби. Ты объясняй школьникам в доступной форме, что впредь не надо так тупить, не надо поддерживать подонка. Ты, главное, объясни, почему не надо. Осознает школьник, устыдится, возможно, человеком вырастет.
А вот со следующего года воспитательного момента для учащейся молодежи прибавится. И дело тут вот в чем. Многие помнят, а отдельные даже твердо знают, что советские колхозы были категорически неправильные. Все в колхозах было плохо, ничего там не росло. Работать в колхозах было некому, потому что там не платили денег. В колхозах царили беспросветный мрак и разруха. Именно поэтому каждую осень на уборку урожая отправляли студентов-комсомольцев. Мероприятие называлось «Поехали на картошку» и было особо ярким доказательством негодности советского строя.
Ну, а с проклятым прошлым мы, как известно, решительно покончили.
Посмотри в окно, колхозов больше нет. Вот только российский климат и специфика российского сельского производства почему-то остались те же, что и при советах. Ну и хоть ты тресни, урожай – это по-прежнему аврал. Запланированный. Рабочих рук на уборке урожая нужно тупо больше.
Поэтому в новом капиталистическом хозяйстве на картошку вместо студентов стали загонять сезонных рабочих.
Следи за руками. Студенты на полях – это плохо. Ну, то есть загоняют трудолюбимых мигрантов из нищего ближнего зарубежья.
Смотри опять. Узбеки на полях – это хорошо.
Трудовые мигранты обходятся дешевле, но, по сути, если ты еще не понял, это ровно то же самое – одолжить временный трудовой ресурс из внешнего источника. Из городского вуза или из Таджикистана – какая разница? Так, ты не поверишь, во всем мире делается и в США, и в Великобритании, и даже в Польше. Но всякой радости на этом свете приходит конец. Неважно, по каким причинам. То эпидемия и закрытые границы, то вдруг власть внезапно начинает регулировать применение гастарбайтеров. Да и вообще мигранты не бесконечны, а работы в стране не в проворот. Не на все отрасли капиталистического хозяйства рабочих рук хватает. Плюс эти мигранты норовят зарабатывать, ну, к примеру, на стройке, а не на уборке урожая. На стройке им тупо больше платят. И вот замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов приходит на съезд фермеров, ну и там прочих аграриев, и говорит: а с 2022 года мы на картошку будем не мигрантов набирать, а студентов российских вузов, как в старину. И что же это получается? Неужто не удалось всемогущему капитализму победить природу? Что ты будешь делать? А делать ничего и не надо. Оно ведь только к лучшему. Общественно полезный труд. В коллективе, на свежем воздухе, посреди красот родной природы. На сеновале с однокурсницами. Романтика. А уж воспитательный эффект – закачаешься. Безо всяких шуток. Самый простой способ превратиться из тупой обезьяны в человека – это труд. Студент, от всей души тебя поздравляю. Твоя личная жизнь, начиная со следующего года, станет богаче и интересней. Поверь, тебе будет что вспомнить и через 30 лет после окончания. А если повезет, и опытные товарищи окажут доверие, ты сможешь дополнительно освоить полезную профессию. Ну, например, комбайнера. Никто ведь не может знать заранее, что тебе по жизни пригодится. А комбайн – это всяко надежней, чем в Инстаграме лайки выпрашивать. Кстати, и значительно технологичней. Наши европейские партнеры продолжают бодаться с нашими американскими партнерами за наш газопровод «Северный поток-2». Там все по-прежнему просто. С одной стороны, надо исполнять приказы старшего брата. Ну, тем более, что старший брат настойчиво требует остановить проект. Не в струю он американцам. Ни по бизнесу, ни по политике. Но, с другой стороны, никто не отменял вечную европейскую ценность – бабло. Поэтому «Северный поток-2» очень нужен германскому капиталу. А в капиталистическом государстве – приготовься. Политики обязаны подчиняться интересам капитала. Иначе какое же оно капиталистическое? И вот прикинь, каково германской канцлерше Ангеле Меркель? Она и национальному капиталу должна подчиняться, и американскому хозяину тоже должна. Напомню, Германия – страна все еще оккупированная аж с конца Второй мировой войны. И политический суверенитет у нее, представляешь, крайне ограниченный. Где хочется, там и колется. Буквально как у российской творческой интеллигенции. Но если за деньги, тут можно и евроатлантическую дисциплину как-то обойти. Так что в этой ситуации капитал пока что оказывается для Меркель главнее, чем какой-то там Байден. А уж если в немецкую голову загружена программа действий, дальше все исполняется как положено, чисто на автопилоте. Смотри, как у них там генеральная линия колеблется. Поначалу на этой ситуации хотел подшакалить наш французский друг Макрон. Требовал остановить строительство русского газопровода, чтобы угодить Байдену и стать его любимой европейской женой. Ну, получилось смешно. Испугал немку круассаном. И вот фрау Меркель собрала франко-германский совет по обороне и безопасности. Посадила перед собой коллегу из Парижа, сказала несколько добрых слов на понятном немецком языке, и французская генетическая память сразу подсказала, как правильно. Короче, теперь независимая Франция вместе со всей Европой – горячий сторонник «Северного потока-2». Вот он себе и строится по графику. Орднунг, потому что и дисциплина.
Но наши американские партнеры тоже не сдаются. У них на всякий орднунг и на всякий бизнес конкурентов есть бронебойное оружие. Боевые экологи. Зря, что ли, у них столько бабла закачано. Зря, что ли, всем велено с малолетней Гретой Тунберг носиться как с писаной торбой. И вот теперь... Против германского капитала в германском Бундестаге брошена ударная сила – германская партия зеленых. И эти зеленые уже громко говорят о том, что русский газ особо опасен для европейской природы. Поэтому надо похоронить немецкие деньги, вложенные в Северный поток, и покупать водородное топливо в Африке. Ну и покупать уже нормальный сжиженный газ в Америке. Вот он вообще не вредный. Чтобы понимать, о чем речь, читай добротную книжку «Боевая экология». Ссылки под роликом. Но ушлые немцы и без нашей книжки все прекрасно понимают. Это же не про экологию, это про деньги. Поэтому понимают очень хорошо и очень глубоко. Тамошний министр энергетики Альтмайер зеленым все объяснил просто. Водородное топливо, ну отлично, только до этого еще дожить сперва надо. А вот как доживем, угадайте, где мы будем его покупать? Правильно, в России. А как водород оттуда транспортировать?
Так вот же, по этой самой трубе.
Ну и зачем нам, немцам, от этой замечательной трубы отказываться? Экология нам такого не простит.
Вот такая занимательная торговля. Ну, ты же видишь, вся борьба за природу – это не про экологию, это только про деньги. И чем больше деньги, тем сильнее накал борьбы.
Про Европу на прошлой неделе ты, наверное, слышал много. Не только потому, что там лютует коронавирус. Второй год уже пошел, как все замерло. И конца, и края не видать. Это беда общая. А справляться с ней можно. У нас же как-то справляются. Вот паники давно уже никакой нет. Гречку никто не выметает из магазинов. Прошлогодние ограничения потихоньку снимают. Массовое вакцинирование налажено. И вакцина придумана. В общем, пандемия у нас перестала быть модной темой. Вот и в остальном мире тоже, в конце концов, когда-нибудь все наладится. В Европе, говорят, очередь на прививки расписана до осени. Прививок на всех не хватает. Да и качество их Пфайзеров и Модерны сомнительное. Народишко-то мрет и страдает. Но, скорее всего, решится все значительно проще. Скоро они дружно плюнут на политические запреты и возьмут вакцину у русских. Вот на прошлой неделе европейская наука внезапно хором призналась, что давно уже так и надо было сделать. Потому что, говорят, в это невозможно поверить, но у русских получилось лучше всех.
Кстати, а почему поверить-то невозможно? Это что, первый раз, что ли?
Всегда у них так. Сперва рассказывают сами себе, какие русские отсталые дикари. Потом верят в это. Потом детей этому учат. А потом бац! То Т-34, то Гагарин, то атомная энергетика, то вот теперь спутник Ви. Ну да ладно, жить захотят, глазенки протрут и поверят в реальность. Но потом, конечно, забудут опять. До следующего раза. Кстати, Европа на прошлой неделе пришла в нашу жизнь еще и совсем с другой стороны. Ты, возможно, и не знал, что есть такой Константин Богомолов. Модный, альтернативно одаренный театральный режиссер. Фактически один из столпов российской богемной тусовки. Действующий муж Ксении Собчак. Так вот, этот Константин внезапно издал... Ты не поверишь. Манифест новой либеральной оппозиции. СМИ про него все уши прожужжали. Настолько это эпохальное событие. Манифест этот о том, что у лучших людей страны похитили Европу. И они осиротели. Мол, мы на нее всегда молились. А там теперь
черти что творится, бездуховность, вырождение, этический рейх, нетрадиционный тоталитаризм. Ужас. Ну и плюс Константин влил, так сказать, в дискурс струйку модного патриотизма.
Но ты не торопись радоваться, что в нашей богеме вдруг завелся здравый смысл.
Суть в этой тусовке всегда одна и та же, и другой не бывать. Манифест Константина – это жалостливый монолог внутреннего иммигранта о родной среде своего ментального обитания, о Европе. Это обида верноподданного туземца на языческого идола, потому что идол внезапно оказался не таким, каким туземец его себе навоображал. Идол оказался таким, какой он есть, как будто Европа просила дикаря нелепо выстругивать ее образ из деревяшки и по-петушиному раскрашивать. Особенно умиляет плач по прекрасным ценностям довоенной Европы. Нормальная историческая память подсказывает, что там было особенно прекрасно. Ну, например, истеричная агрессивность пополам с трусостью, грабежи и насилие во всемирном масштабе, паразитизм, шкурничество, предательство, геноцид, фарисейство, глумление над нравственностью и моральное разложение. И, как это многие до сих пор помнят, там еще был нацизм. И то ли Константин вообще не имеет представления об этих прекрасных ценностях довоенной Европы и поэтому молотит невежественную чушь. Художнику, конечно, простительно. То ли Константин отлично все понимает и с глумливой ухмылкой крутит в карманах фиги. Ну да, нам-то какая разница? Это их внутренняя Европа. Как хотят, так на нее и анонируют. Внимание надо обратить на другое. Во всех этих ценностях нет России. Россия по-прежнему омерзительная страна вертухаев и рабов. Россия для привилегированных сословий – страна чужая. Они просто вынуждены брезгливо ей пользоваться, исключительно для пропитания и самовозвеличивания. А душой-то они в Европе, где высокая культура и прекрасный нацизм. А ты должен обслуживать их преклонение перед Европой и сам перед Европой заискивать, искать принятие, как выражается муж Собчак, подчиняться настоящим европейским ценностям. Ты у себя в России должен почему-то строить Европу. Нетрудно догадаться за свой счет, чтобы им всем там было хорошо. Потому что ты и твоя страна в этой картинке мира вообще никакого самостоятельного значения не имеют. Ну, на самом-то деле европейскую культуру у нас нормальные люди уважают. А уж ее прекрасными довоенными ценностями мы знакомы очень близко. Ценности эти были настолько прекрасны и так безупречны, что Красной Армии пришлось разнести их в щебень, размазать по аккуратным европейским брусчатым мостовым гусеницами 34-ок. Да, это именно твои предки в 1945 году уничтожили первородную европейскую культуру. Это твои предки вышибли их устои и расстреляли прямой наводкой из самоходок. Сбили ее в зените нацистского совершенства. То, на что Богомолов жалуется сейчас, это всего лишь последствия. И мы прекрасно знаем, что наши собственные элитные сословия никогда нам этого не простят. Они не с нами. Мы с ними в разных культурах, и у нас разные языки. А Европа, ну, что Европа? Вон она, полуостров, слева на карте, никуда не делась. Никто ее лично у тебя не похищал, ну, просто потому, что она не твоя. Живут себе, как им хочется, и пусть живут. Ни ты Европе ничего не должен, ни Европа тебе ничего не должна. Это же очень гармонично, ты не находишь? Так что все эти слезные манифесты от богемы, они вообще не про тебя. Ну, только если поржать. А вот общественная кампания за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке в Москве – это гораздо больше про тебя. Ну и в следующий раз я тебе специально и подробно про это расскажу. А на сегодня все.